Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин выступил перед политиками и пообщался с народом в Крыму. В чем смысл этих торжественных собраний? Начались слушания по существу уголовного дела о средствах компании «Ифрашен», на чем основано обвинение в мошенничестве в адрес братьев Навальных. Бывший вице-президент России не сможет принять участие в выборах губернатора Курской области. По каким причинам избирком исключил Александра Рудского из числа кандидатов? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 14 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Владимир Путин, президент Российской Федерации, встречался в Ялте с депутатами Российской Государственной Думы и другими политиками. Ожидалось, что президент выступит с важными заявлениями, вроде выхода России из-под юрисдикции международных судов, но никаких сенсационных заявлений в Ялте не прозвучало. Путин пообещал выделить 20 триллионов рублей на развитие оборонно-промышленного комплекса, не исключил возможности выхода России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, однако заметил, что в настоящее время этот вопрос не стоит в повестке дня. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Заседание в Ялте с участием депутатов Госдумы открылось на 4 часа позднее запланированного срока. Его должны были транслировать российские телеканалы, но в последний момент видеотрансляцию отменили. Президент Путин поблагодарил депутатов за крымский пакет законов и отметил: «Мы заслужили того, чтобы встретиться в Крыму». Касаясь причин кризиса, который привел жителей Крыма к желанию просить о присоединении к России, Путин сказал, что украинские власти из Крыма много забирали и мало давали. Путин заявил, что Россия уже сделала для крымчан немало. Им в 2 раза увеличили пенсии. Президент пообещал выделить Крыму 700 миллиардов рублей и создать на базе лагеря «Артек» президентский международный детский центр. Говоря о ситуации на Украине, Путин отметил, что Украина погрузилась в кровавый хаос и смертоубийство. «Будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы этот конфликт был прекращен как можно быстрее, чтобы на Украине перестала литься кровь», — заверил президент. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин поблагодарил президента Путина за возвращение Крыма, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил Владимиру Путину подумать о новом экономическом курсе, потому что, по его мнению, для России либеральная модель противопоказана и порочна. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил стянуть к границам России армию, чтобы весь мир боялся, а также заявил, что можно поставить вопрос о восстановлении империи, а Путина наделить титулом верховного правителя. О выступлении Владимира Путина в Ялте говорит политолог Алексей Макаркин.
Разыграл такая духа. С одной стороны, есть страшный, ужасный антизападный, антилиберальный Зюганов, Жириновский, антизападный. Они соревнуются в своем радикализме, они предлагают жесткие меры. Вот та же самая Мизулина, например, тоже предлагает: давайте выйти, давайте отсюда уйдем, давайте закроемся, давайте создадим сверхмилитаристскую страну, давайте, давайте, давайте. Они как бы олицетворяют глаз простых людей, народа и так далее. А дальше президент, по сравнению со всеми ними, выглядит вполне умеренным, здравомыслящим. Насчет судов, ну, надо там подумать. Сейчас мы не готовы. Насчет армии, да, надо перевооружать, но не надо увлекаться там милитаризмом. Насчет Украины, ну да, все понятно, но в Крыму должны быть 3 государственных языка, в том числе украинские, они должны там защищаться, поощряться и так далее. И крымских татар надо реабилитировать. Схема, на самом деле, уже опробированная раньше, что президент центрируется, президент выглядит достаточно умеренным, конструктивным, так сказать, перед западными партнерами. Остальные просто обозначают такую сильную эмоцию, народный гнев. И президент дает понять, что, уважаемые господа там из западных стран, если вы пойдете нам навстречу, ну, я буду умерен. Если вы не пойдете навстречу, но вот тут у нас есть страшные радикалы, и не факт, что я в каких-то вопросах не пойду навстречу уже им.
Владимир Путин приехал в Крым в минувшую среду и накануне уже провел в Севастополе заседание Совета безопасности России, где обсуждался вопрос внешней безопасности Крыма, который Украина продолжает считать своей незаконно оккупированной территорией, говорит крымский журналист Алексей Казакевич.
Ничего сенсационного, ничего, очень важного, он ожидаемого не сказал. Посыл о том, что будет, в принципе, развиваться военно-промышленный комплекс, в том числе и в Крыму, и будут выделяться деньги на это. Об этом говорили, что Крым милитаризируется, что Крым ждет судьба внутреннего такого маленького курорта и большая военная база. Что касается вооруженных сил, отдельных вооруженных сил, здесь немного непонятно, что это такое. Сюда будут переведены отдельные части вооруженных сил России, и усилится милитаризация полуострова, или же Крым будет иметь свои собственные вооруженные силы. Последнее маловероятно, мне кажется. А хотя, например, вот такие военизированные структуры, подразделения, как Крымская самооборона или самооборона Аксенова, как ее здесь называют, она действует до сих пор, и непонятно, легализована она или не легализована. Что касается повышения стандартов жизни в Крыму и завершения переходного периода уже с 1 января 2015 года, то я общался со своими другими крымскими коллегами, они это воспринимают очень скептически, потому что повысить, например, пенсию до российского уровня, это возможно повысить зарплаты бюджетников среднероссийского или там по российскому законодательству уровня, это возможно. Но повысить уровень жизни, который сейчас очень резко упал, упал в разы, ну, вряд ли это удастся, только волшебнику какому-то. Кроме того, решить вопросы логистики с поставкой электроэнергии, газа в Крым. Крым не может себя сам самостоятельно обеспечить. И поставки продуктов, которые блокируют территорию Украины, не может российская сторона организовать поставку с территории российской. То есть эти вопросы не решены, и вряд ли они будут решены к январю. Посыл Путина о том, что Украина не вкладывала в Крым денег, но, во-первых, об этом много писали о советском периоде, о периоде Украинской ССР, но это было одно единое государство, тем не менее, Украинская ССР сюда громадные деньги вкладывала. А что касается во времена независимости Украины, то последние годы как раз только в Крым и Донецкую область и вкладывалось. Все дороги, которые сделаны новые, развязки вокруг Севастополя, дороги, которые все новые, практически не делалось, не вкладывались деньги в Западную Украину, в Центральную Украину. И поэтому, честно говоря, такое впечатление у многих складывалось, что как раз вкладывались в деньги украинские бюджетные во времена Януковича в те регионы, которые аннексировала Россия или либо планировала аннексировать.
Нынешний двухдневный визит Путина в Крым уже второе посещение главы государства полуострова после его аннексии. 9 мая президент прилетел в Севастополь, чтобы понаблюдать за морским и воздушным парадом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». За последние сутки в окрестностях Донецка при ночных обстрелах погиб один человек, 11 получили ранения. Несмотря на обстрелы, в городе продолжают работать общественный транспорт и коммунальные службы. Жители Луганска 12-й день остаются без света, воды и связи. Городской совет сообщает, что при обстреле восточных районов города в среду погибло много мирных жителей. Число жертв уточняется. Восток Украины посетил российский певец и музыкант Андрей Макаревич. Он побывал в городе Славянск, недавно отбитом украинскими силами у пророссийских сепаратистов, и выступил с концертом в лагере беженцев. За это в России Макаревич был назван популярной газетой «Комсомольская правда» поющим перед карателями. Многие другие издания патриотической направленности подвергли Макаревича уничижительной критике. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Валентину Барышникову Макаревич пояснил, что поехал на восток Украины по следующим причинам.
Во-первых, меня туда позвали. А во-вторых, выступить перед беженцами, независимо от того, где они находятся, на какой территории они пребывают, это, по-моему, дело хорошее. В-третьих, когда серьезные драматические происходящие события освещаются в органах массовой информации, скажем так, способами, не вызывающими моего доверия, единственный способ узнать, что происходит на самом деле, это постараться увидеть это своими собственными глазами.
Вы составили собственное впечатление о том, что там происходит?
Причин немного, потому что происходит там очень много всего, и за один день, конечно, все увидеть было невозможно. Основная моя задача была все-таки успеть там, где я обещал. Это был лагерь беженцев. Беженцы были из Донецка, это были дети в возрасте где-то от 8 до 14 лет. Происходило это под стенами Святогорского монастыря. Вообще в окрестностях этого монастыря пребывает сейчас где-то около 20 тысяч беженцев.
Дети вряд ли знают ваши песни старые. Они хорошо восприняли?
Восхитительно просто. А почему вы решили, что старые? Я пел разные песни, новые и старые.
о ситуации в этом районе. У вас осталось какое-то собственное впечатление?
Если говорить вот о тех беженцах, которых я видел, то, наверное, я попал в какое-то хорошее место, потому что, знаете, у нас есть стереотип такое, представление о лагере беженцев. Это нужда, это жажда, это антисанитария и прочее. Может быть, там есть и такие лагеря. Но там, где был я, там этого нет. Там все в образцовом порядке. И, слава богу, дети, которые вынуждены были еще недавно сидеть в подвалах под бомбежкой, выглядят нормально и чувствуют себя хорошо.
Вы разговаривали с этими людьми, что они думают по поводу того,
не
что произошло?
Не было такой возможности с ними поговорить по одной простой причине. Когда 2000 человек хочет взять у тебя автограф, с тобой сфотографироваться и тебя обнять, разговоры организовать очень трудно.
Скажите, а вы бывали в местах, где шли бои? Вы видели это своими глазами?
Да, мы заехали в Славянск, где бои, в общем, закончились 3 недели назад. По окраине города еще много разрушений, очень серьезных там бои были. Мощные. Но что касается самого городка, он небольшой, но он восстановлен практически полностью. Пожалуй, остались только кое-где следы от разрывов на мостовых. А так мусор убран, жители в него возвращаются. Фонтан работает на главной площади, играет музыка, бегают дети, гуляют девушки. Город установлен полностью. Если говорить об окраинах, то да, конечно, это производит впечатление, потому что мы привыкли все это в кино видеть.
В России ваша поездка была преподнесена довольно жестко. Вас подвергают критике.
Что стоило ожидать-то? Вы знаете, меня, честно вам скажу, меня меньше всего сейчас это интересует. Я стараюсь сам оценивать свои поступки, и если я считаю, делаю правильно, мне абсолютно плевать, кто там и что пишет.
Но вы не опасаетесь, что ваши подобные действия могут осложнить вам жизнь?
Вы сейчас какой хотите услышать ответ?
Правдивый, как обычно.
Я об этом не думал.
Вы пережили советские времена, времена, когда рок находился в подполье, когда его травили. У вас нет ощущения, что сейчас что-то подобное?
Очень похоже. Враньем, риторикой. Ощущение у меня малоприятное. То, что меня утешает, это то, что вся вот эта интернетно-газетная вонища имеет немного отношения к тому, что я вижу вокруг себя в реальной жизни. Я ведь хожу по улицам тоже, да? И ко мне ежеминутно подходят люди и благодарят меня за то, что я делаю. И меня это очень поддерживает.
А вы не сталкиваетесь с тем, что к вам подходят люди и говорят о том, что они недовольны вами?
Ни разу. Пока ни разу не было. Есть мир реальный, есть мир виртуальный. Они не вполне пересекаются.
А если представить, что будет продолжаться травля или...
А зачем мне все это представлять? Давайте представлять себя хорошее. Мы с вами представлениями, на самом деле, программируем наше собственное будущее. Вот я предлагаю все-таки о хорошем думать и на хорошее надеяться.
Как вы видите себе это хорошее?
Конкретно не знаю. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом и делать его честно. Не делать подлости и не врать другим. И уже будет гораздо лучше.
Говорил певец и музыкант Андрей Макаревич. На Украине создан гуманитарный центр освобождения заложников, который будет заниматься обменом и освобождением военнопленных в Донбассе. Решение его создания принято после серии обменов, состоявшихся при посредничестве Киевской общественной организации «Офицерский корпус». Одна из самых заметных операций проведена в конце июля, когда журналистку прокремлевского сетевого телеканала «Анна Ньюс» и подругу лидеров Донецкой Народной Республики Александра Бородая и Игоря Гиркина Ольгу Кулыгину задержали на пограничном переходе при попытке ввести на Украину крупную сумму денег обменяли на 17 украинских офицеров, находившихся в плену у контролировавшего Горловку Игоря Безлера. Координировавший обмен Владимир Рубан подчеркивает, что его организация выступает в качестве посредника. Всего же в плену у сепаратистов находится до 800 человек. Владимир Рубан в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказал о том, как проходит обмен заложниками и с какой целью их захватывают в плен сепаратисты.
На этой войне уже стали, нехорошее слово, традиционными такие виды, как выкуп заложников. То есть когда люди, которые захватывают со стороны Луганской и Донецкой народных республик, предлагают родственникам освобождение их за деньги. От 5 до 20 тысяч долларов. Также существуют захваты заложников именно с целью выкупа и коммерческих заложников, и бизнесменов. И там суммы варьируются до баснословных, от 100 тысяч, от 50 и выше, и выше, до миллионов.
Довольно большая часть заложников – это либо офицеры украинской армии, либо просто военнослужащие. За них тоже требуют выкуп или все-таки здесь работают другие правила?
Да, в некоторых случаях за них требуют выкуп. идут боевые действия. Это не просто милицейская или полицейская операция по освобождению кого-то. Здесь есть фронт, есть удерживаемые целые города. Есть люди, которые с автоматами с одной стороны и с другой стороны. Соответственно, и погибают, и становятся ранеными, и попадают в плен с обоих сторон.
То есть можно вас рассматривать как гражданскую организацию, которая выступает посредником?
Практически каждый из офицеров имеет контакты, имеет друзей в России, в странах постсоветской территории. Как правило, мы или либо учились в одних военных училищах, либо мы служили где-то вместе, выполняли совместно еще в Советском Союзе, начинали, выполняли какие-то задачи. Но мы уже не мальчики. Поэтому и контакты остались. Не воюем со своими друзьями. Мы не передаем разведданных. Мы занимаемся спасением жизни. И если для этого требуется какая-то помощь, мы просим о ней и находим отзывы.
Но в условиях войны все-таки получается, что вы стоите по разные стороны фронта, если представить условно.
Да, некоторые обзывали меня предателем с двух сторон. И с украинской стороны, поскольку я общаюсь с противоположной стороной. И с противоположной стороны меня обозвали предателем, поскольку тоже потерялись и не поняли, с какой стороны кого я защищаю. Люди на войне требуют однобокого ведения процесса. Ты либо враг, либо друг. Мы же удерживаемся в нейтральности, поэтому у нас статус вне, если это можно сказать, вне войны. Мы на войне, мы переходим линию фронта, мы рискуем получить пули с обеих сторон. Собственно, так уже было, и стреляли, и в плен попадали, и через минные поля проходили. Но мы более опытные. И как ветераны мы знаем, как действовать правильно, что можно обещать, что нельзя обещать. Мы не обещаем за правительство, не обещаем за украинскую армию, не гарантируем за действия с украинской стороны.
Говорят, у вас есть охранные грамоты от Пургина и Болотова. Расскажите, как вы их получили? Вы с ними встречались?
Да, конечно. Регулярно с Донецкой и с Луганской стороны. У меня есть подтверждение от украинской стороны спецслужбы, по которым я могу представлять украинскую сторону на переговорах. Точно такую же мне вручили с Донецкой и с Луганской. По этим грамотам я могу сопровождать колонны, могу передвигаться со своими офицерами по территории Украины и конкретно в зоне боевых действий по Луганской, по Донецкой армии и всем командирам боевых отрядов с обеих сторон. Этими грамотами рекомендовано способствовать и содействовать моему передвижению.
А как вы их получили? При каких обстоятельствах? Это же нужно было какую-то проверку пройти?
Меня проверили давно, еще в первые дни. А получил я их, ну, полтора месяца назад. До этого мы ездили без них.
А в чем эта проверка состояла?
Проверяли ФСБ, наверное. Они проверяли по своим каналам. Ну, и я уже успел доказать делом. И офицеры наши успели доказать, что как мы действуем.
Как вы познакомились с Игорем Безлером? Это одна из ваших самых успешных операций, когда были освобождены 17 заложников. Было ли сложно с ним договариваться?
Проводили несколько несложных телефонных разговоров. И когда первый день он готов именно зашел в тупик, украинская сторона три дня не поднимала трубки Безлера и не разговаривала с ним. Безлера, наверное, не оставалось вариантов, и он через своего помощника пригласил меня к себе. Первых три раза я ездил на такси в вечернее время. К сожалению, я только получал информацию от Безлера, он меня изучал. Информацию я должен был передать по своим каналам тем, кто занимался обменом и освобождением кулыгинцев. Но они, к сожалению, неудачно с этим справились и их отстранили от обмена. Я уже к этому времени наработал какой-то опыт, и меня поставили переговорщиком с Безлером. Потом он мне показал видео расстрела. Я должен был за короткое время, пару часов, сообщить об этом в ГПУ и получить информацию по дальнейшему. Это было в 9 часов вечера, без 15-12 я должен был позвонить Безлеру. Я не смог тоже никому дозвониться, ни с той трубочки не брал. Из 15-12 я позвонил Безлеру и сообщил о том, что я не могу выполнить его требования, даже передать информацию. Но я буду дальше продолжать звонить до утра и просил его не расстреливать, повременить, не расстреливать офицеров. В 12 часов он должен был начать расстреливать остальных офицеров, по его словам. Он пригласил меня, показал живых расстрелянных, но взял перед этим с меня слово офицера, что я никому не скажу, что они живы. Я был заинтересован вытащить офицеров. Тогда их было 5 человек. И когда украинская сторона давала добро на обмен, я предлагал увеличить количество. В результате это число доросло до 15, потом до 17, ну а потом была операция по освобождению.
Вам приписывают фразу, что можно ненавидеть донецких ополченцев, но противника нужно уважать. И там воюют реальные профессионалы, с насколько их не возьмешь. А вот что вы подразумеваете под словом «профессионалы» в данном случае?
Под словом «профессионалы» я говорю о том, что с той стороны такие эксперты, как Беслер, руководители боевых отрядов, у них достойная подготовка, у них достаточно боевых навыков, и в военном искусстве они довольно свободны. Поэтому необходимо войну называть войной, ее нельзя называть специальной антитеррористической операцией. Это война. И действовать надо по военным правилам. На той стороне не просто бандит, на той стороне шахтер, который взял ружье или автомат, а сейчас уже и профессиональная военная. Граждане Украины, граждане России. Для того, чтобы побеждать, для того, чтобы не проигрывать, противника надо...
Вам не кажется, что чем больше вы обмениваете людей, тем больше у сепаратистов появляется желание брать пленных, вот в надежде поменять их на своих задержанных сторонников?
Мы оговариваем эти вопросы с сепаратистами, ситуации с Луганской и Донецкой стороной, и говорим, что мы не будем забирать всех подряд, которых вы берете в плен. Пленным мы будем относиться не как к товару, а будем относиться все-таки как на войне. И мы не забираем всех пленов. Мы не забираем случайных людей, которых нам подсовывают. Мы об этом изначально договорились, и я со своей стороны также перепроверяю людей.
Говорил лидер общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан.
Человек с героической судьбой Юрий Орлов к 90-летнему юбилею основателя Московской хельсинкской группы. Слушайте в программе «Человек имеет право» Людмилу Алексееву, Льва Пономарева, Ирину Валитову и, конечно, самого Юрия Орлова. В эту пятницу в 18.05. Ведущая Кристина Горелик.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 августа, российская судебная хроника. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начал рассматривать по существу дело о хищении средств компании-производителя косметики «Ифраше». В этом преступлении обвиняют основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его брата Олега. Они заявляют о своей невиновности и политической мотивированности уголовного преследования. Из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В ходе первого судебного заседания по делу братьев Навальных прокуратура огласила обвинительное заключение, но отказалась допросить потерпевших, представителей компании «Фрашевосток» и многопрофильной процессинговой компании. Слово им дадут после того, как будут допрошены все свидетели обвинения. По данным защиты, их около 200 человек. Так что в настоящее время понять, поддерживают ли потерпевшие обвинения, выдвинутые против Алексея и Олега Навальных, не представляется возможным. В прокуратуре же убеждены, Навальные похитили десятки миллионов рублей. Для этого в 2007 году, говорится в обвинительном заключении, Навальный Олег Анатольевич вступил в преступный сговор со своим братом Навальным Алексеем Анатольевичем. Вместе они приложили руку к основанию главного подписного агентства, которое иначе как лжепредприятие прокурор не называет. Затем, по версии следствия, Олег Навальный, возглавлявший в то время департамент внутренних почтовых отправлений Почты России, обманом убедил представителей «Ифраше» заключить договор на осуществление грузовых перевозок с фирмой главного подписное агентство. Но так как оно фактически было подставным агентством, действия его владельцев нельзя квалифицировать как предпринимательскую деятельность, заключила прокурор. Таким образом, братья Навальные незаконно получили с компании «Ифраше» 26 723 820 рублей, которые использовали для оплаты труда своих знакомых, уплаты налогов для создания видимости предпринимательской деятельности и иных противоправных и заранее спланированных действий. Второй эпизод обвинения связан с многопрофильной процессинговой компанией, которую, опять же, по версии следствия, Олег Навальный склонил к заключению договора с подконтрольной Алексею Навальному главподпиской на поставку техники по заведомо завышенным ценам. После чего многопрофильная процессинговая компания перевела на счет этой фирмы более 10 миллионов рублей, с которых Навальные необоснованно получили почти половину, потратив эти деньги на зарплату знакомым и на налоги для видимости законности действий. Общая сумма хищения составила более 31 миллиона рублей, 21 из которых был легализован путем перевода денег за арендуемое нежилое помещение у Кобяковской фабрики по лозоплетению, принадлежащей родителям Навальных, резюмировала прокурор. Когда слово перешло к подсудимым, Олег Навальный заявил, что обвинение ему непонятно, и довольно подробно рассказал о том, как организовывалась главподписка и почему сотрудничество с ней заинтересовало и Фраше, и многопрофильную процессинговую компанию. Главное подписное агентство вело законную коммерческую деятельность, говорил Олег Навальный, а его адвокат отмечал, что следствие не проводило экспертиз, которые могли бы хоть как-то обосновать обвинения, потому совершенно непонятно, откуда взялись утверждения о завышенных ценах и причинении ущерба. Комментируя для «Радио Свобода» предъявленное обвинение, Олег Навальный сказал:
«Преследование моего и брата, оно обусловлено его политической деятельностью, деятельность главного подписного агентства. Там это было просто слово лжепредприятие, которого, ну, на практике даже в уголовном праве не присутствует. Заявление, что мы путем выплат налогов осуществляли легализацию, по-моему, выражение само себя все говорит».
Алексей Навальный был более резок в оценке происходящего в Замоскворецком районном суде Москвы. Обвинения, предъявленные ему и брату, он назвал бредовыми, указав, что в обвинительном заключении приводится описание рядовых событий, в которые добавлены слова «фальсификация» и «лжепредприятие». Адвокаты Алексея Навального уголовное преследование своего подзащитного назвали политически мотивированным, а свидетельство того, что действия Алексея и Олега Навальных не являются преступными и уголовно наказуемыми, по словам защиты, содержится в материалах дела. О политической подоплеке дела и Фраше заявил и сам Алексей Навальный. И хотя суд, сажая его под домашний арест, запретил Навальному давать журналистам любые комментарии, связанные с этим уголовным делом, ничто не помешало ему обсудить итоги сегодняшнего заседания со своими адвокатами на крыльце Замоскворецкого суда.
То, что сегодня процесс был де-факто закрыт, это была совершенно беспрецедентная вещь, то, что даже отключили внутри судебную трансляцию. Это показывает, ну, насколько следствие, суд и прокуратура сами понимают, что это все сфабрикованное. Мы абсолютно уверены и видим, поэтому по материалам этого дела, что оно сфабриковано исключительно с целью того, чтобы препятствовать моей политической деятельности и иметь возможность всякие домашние аресты и все остальные вещи на меня накладывать. Но все эти действия никаким образом ни меня, ни моих сторонников, ни людей в фонде борьбы с коррупцией или еще где-то не запугают. Мы продолжим свою деятельность, и Россия будет свободна.
Активность Алексея Навального и сотрудников фонда борьбы с коррупцией не дает покоя многим чиновникам, которые время от времени предъявляют ему иски о защите чести и достоинства. Ближайшие слушания по одному из подобных дел состоятся в Москве 19 августа, а 21-го Замоскворецкий районный суд начнет допрос свидетелей обвинения по так называемому делу Ифраше. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 14 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Бывший вице-президент России Александр Рудской не сможет принять участие в выборах губернатора Курской области. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отменил распоряжение районных властей об уничтожении граффити с изображением Виктора Цоя. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 14 августа, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин, выступая в Крыму на встрече с депутатами Государственной Думы, заявил, что разработанная в России программа развития вооруженных сил ставит амбициозные цели, на реализацию которых выделяется 20 триллионов рублей. Гуманитарный конвой, направленный Россией на юго-восток Украины, по данным средств массовой информации, находится у границы Ростовской и Луганской областей. Самопровозглашенный Луганской Народной Республики подал в отставку Валерий Болотов, считавшийся главой местных сепаратистов. В Донецкой Народной Республике ушел со своего поста так называемый министр обороны Игорь Стрелков. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о люстрации. В судебном процессе по делу о хищениях в косметической компании «Фраше» объявлен перерыв до 21 августа. Президент Роснефти Игорь Сечин обратился в правительство России с просьбой о финансовой помощи компании в связи с введенными против нее санкциями США. Микроблок премьер-министра России Дмитрия Медведева взломан сегодня утром. Таковы главные новости уходящего дня, четверга, 14 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бывшему губернатору Курской области Александру Рудскову в очередной раз отказано в регистрации в качестве кандидата на должность курского губернатора. С подробностями из Курска корреспондент «Радио Свобода» Вадим Медовщиков.
Герой Советского Союза, воевавший в Афганистане. Первый и последний вице-президент России. Защитник демократии в 1991 году. Герой антиельцинского путча в 1993. И губернатор Курской области с 1996 по 2000 года. 4 года у власти в Курской области были ознаменованы кадровой чехардой, сомнительными экономическими решениями, чередой коррупционных скандалов. Русков всегда заявлял, что это враги копают под его светлое имя. После 2000 года, когда у Александра Рудского закончились губернаторские полномочия, попытался вновь возглавить область судья Курского областного суда Людмила Полянская 22 октября 2000 года, ему в этом отказала, удовлетворив иски его конкурентам на выборах, найдя нарушения в декларации о доходах. В 2003 году Русской собрался в Госдуму. Но Верховный суд страны удовлетворил иск курского коммуниста Николая Иванова. Причиной стали недостоверные сведения, теперь о месте работы. Спустя 3 года Александр Рудской баллотировался в Курскую областную думу от партии «Народная воля». После этого возникло уголовное дело по оскорблению действующего губернатора Александра Михайлова при исполнении служебных обязанностей. В партийной газете «Время» опубликовали обращение Рудского, в котором он назвал Михайлова «пропойцей». Рудского оштрафовали за оскорбление. 7 августа областная избирательная комиссия Курской области отказалась Рудского зарегистрировать как кандидата на губернаторский пост. 12-го представитель областной избирательной комиссии Галина Заика заявила.
Отказано в регистрации и Рудскому Александру Владимировичу, выдвинутого от партии «Демократическая правовая Россия». Основание в отказе регистрации – не указание сведений о роде занятий и не представление в связи с этим документа в избирательную комиссию Курской области. Это нарушение порядка выдвижения и порядка согласования данной кандидатуры политической партией «Демократическая правовая Россия» и недостаточное количество подписей в листах поддержки кандидата депутатами и главами муниципальных районов и городских округов.
Решение комиссии было прозрачным.
Как себя члены избирательной комиссии будут чувствовать, когда Следственный комитет докажет, что были подделаны эти 5 подписей? Вернее, не подписи, а листы поддержки.
Резонов кандидата Рудского избирком не услышал. Единогласно снял его кандидатуру. Экс-губернатор высказался в интервью интернет-изданию 46 ТВ.
Я отдыхать не буду, ведь дело в том, что я все-таки штурмовая авиация. Там определенный порядок. Если марку наложил на цель, отворачивать нельзя, собьет.
В штабе Александра Рудского сообщили, что собираются обжаловать решение Курского облсберкома в суде. После снятия Рудского ближайшим кандидатом в Риву губернатора Александра Михайлова становится координатор местного отделения ЛДПР Владимир Федоров. Так что если раньше участие Федорова оттягивало голоса как у Рудского, так и у Михайлова, то снятие экс-губернатора вполне может добавить Федорову голоса экс-кандидата. Ситуацию комментирует политолог Владимир Слатинов.
Решение абсолютно ожидаемое. Мы видим даже не выборы референдумного типа, мы скорее видим организацию голосования по одобрению кандидатуры временно исполняющего обязанности. Выбывание Рудского из избирательной гонки означает, что никаких статусных соперников у нынешнего губернатора не осталось, а протестный электорат просто не придет голосовать. Но курские выборы фактически состоялись. Проблем с победой в первом туре Александра Михайлова не будет никаких. Я могу сказать, что для Владимира Федорова это звездный час, потому что критикует региональную исполнительную власть. Тем не менее, какая-то часть оппозиционного электората, безусловно, перейдет к Владимиру Федорову как к единственному из кандидатов, который выступает с жесткой критикой в адрес региональной исполнительной власти. Второго тура, конечно, не будет, но Владимир Федоров имеет вполне реальный шанс получить один из лучших результатов кандидатов от ЛДПР на нынешних губернаторских выборах.
В Курской области осталось 5 зарегистрированных кандидатов. Александр Михайлов от «Единой России», Константин Комков, кандидат от «Справедливой России», Владимир Фирсов от КПРФ, кандидат Владимир Федоров от ЛДПР и Елена Тесленко от партии «Свободных граждан», чьи подписи в ее поддержку, по мнению избиркома, как раз и присвоил себе Александр Рудской. Вадим Медовщиков для «Радио Свобода», Курск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 августа. Продолжим рассказ о международном положении России. Несмотря на резкое охлаждение отношений между Москвой и Лондоном в связи с аннексией Крыма и украинским кризисом, у российского президента Владимира Путина сохраняется немало почитателей Великобритании. Кто они? С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Никогда еще российско-британские отношения не находились на столь низком уровне. Британское правительство отказалось от поддержки проходящего сейчас в Лондоне и Москве перекрестного года культуры России и Великобритании. На этом политическом фоне особенно резко выделяются раздающиеся в Британии заявления в защиту Путина и его режима, оправдывающие политику российского президента в отношении Украины. Почитателями российского президента зарекомендовали себя в основном националистические группировки и ультраправые партии. Так, лидер ксенофобской британской национальной партии Ник Гриффин выступил в поддержку проводимой российскими властями политики дискриминации сексуальных меньшинств, назвав путинский режим «здоровой, прозрачной и полностью демократической системой». А лидер крайне правой партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж назвал Владимира Путина наиболее уважаемым мировым лидером и восхвалял его позицию в отношении Сирии. Второй раз Фарадж выступил в защиту Путина, когда наследник британского престола принц Чарльз во время официального визита в Канаду сравнил Путина с Гитлером. Еще один сторонник главы российского государства окопался в палате общин британского парламента. Это лидер маргинальной ультралевой Respect Party Джордж Гэллоуэй, известный также поддержкой исламистских экстремистских группировок. Сторонником Владимира Путина объявил себя и, казалось бы, вполне респектабельный политик, первый министр шотландского правительства и лидер шотландской национальной партии Алекс Салмонд, заявивший, что восхищается некоторыми аспектами политики российского президента. Его партия агитирует за выход Шотландии из Соединенного Королевства. По мнению Эндрю Воксела, директора Центра российских исследований общества Генри Джексона, на Путина в Британии работает хорошо отлаженная пропагандистская машина.
У Путина в Британии немало сторонников и почитателей, они есть даже в парламенте. Однако их число уменьшается по мере того, как проясняется природа путинского режима. Впрочем, для многих суть этого режима стала очевидна еще со времени убийства в Лондоне Александра Литвиненко. Сторонники же Путина воспринимают его как сильного харизматического лидера, противостоящего Европейскому Союзу. Алекс Салмонд смотрит на Путина и аннексию Крыма как своего рода параллель предстоящего в сентябре референдума о независимости Шотландии. Британские почитатели российского президента ставят ему в заслугу восстановление национальной гордости в России. Его сторонники в Соединенном Королевстве жаждут такого же восстановления британской национальной гордости, причем в глобальном масштабе. Путина поддерживают и лоббируют интересы России и ряд зарегистрированных в Британии организаций, в частности, The Westminster Russia Forum, Российско-британская торговая палата, The Russia Foundation, прокремлевский русский мир. Все они сотрудничают с Кремлем, стремясь улучшить образ России и ее президента в Британии и противостоять негативным выступлениям в прессе.
Важным методом вербовки скрытых и откровенных агентов влияния Кремля в Британии стал подкуп вышедших в отставку политиков и членов Палаты лордов. По существу речь идет о скрытой коррупции, о предоставлении высокооплачиваемых должностей в компаниях, принадлежащих близким Путину олигархам. Отправленные на такое кормление британские политики лишь номинально занимают посты консультантов, членов правления и директоров российских корпораций, оказывая взамен политические услуги. К примеру, лорд Мандельсон, бывший министр торговли в лейбористском правительстве Тони Блэра, один из директоров корпорации «Система», принадлежащей входящему в близкий путинский круг олигарху Владимиру Евтушенкову. Другой член Верхней палаты парламента и бывший министр лорд Майнерс, директор компании «Мегафон», которая контролируется близким Путину олигархом Алишером Усмановым. А прокремлевски настроенный лорд Траскотт, занимающий ведущий пост в аффилированной с «Газпромом» компании Energy Enterprises, предложил номинировать Путина на Нобелевскую премию мира за участие в разрешении проблемы сирийского химического оружия. Член палаты общин Джордж Гэллоуэй подвязается на российском пропагандистском англоязычном телеканале Russia Today. Не брезгует сотрудничеством с путинским режимом и член королевской семьи принц Кентский, который патронирует российско-британскую торговую палату и зарабатывает в качестве бизнес-консультанта в сфере российско-британской торговли. В апреле этого года в Британии возникла ультраправая группировка, именующая себя партией под русским названием «За Россию», которую возглавляет 28-летний англичанин Томас Скотт Чемберс, появляющийся с неизменной георгиевской ленточкой на пиджаке. Группа Скотта Чемберса активно включилась в кампанию по оправданию российской политики в отношении Украины. Британские ультраправые видят в Путине своего идеолога и героя. Одну из своих статей Эндрю Фоксел завершает такой фразой: «Европейские избиратели должны осознавать, что голосование за ультраправые партии больше не может восприниматься как голосование против политического мейнстрима. Это может оказаться голосованием за Путина». По мнению британского политолога, политическая стратегия российского президента практически полностью совпадает с идеологией не только ультраправых, но и ультралевых европейских партий.
Есть любопытное единодушие в поведении ультраправых и крайне левых, которое в основе своей носит скорее оппортунистический, чем идеологический характер. В последние годы мы наблюдаем в Европе широкую поддержку Путина и его режима ультраправыми политическими партиями. Это же можно сказать и о радикально левых, которые, правда, в меньшей мере открыто демонстрируют такую поддержку. Причину этого единения с путинским режимом нетрудно понять. Прежде всего, она объясняется их общим скептицизмом в отношении Европейского Союза, и Россия, и европейские ультраправые правые хотели бы ренационализации Европы, то есть фрагментации Евросоюза и возврата к идее национального государства. Россия определенно к этому стремится, поскольку видит в объединенной Европе угрозу своей национальной безопасности. В этом же причина ее страстного желания подорвать единство Североатлантического альянса. К тому же стремятся и националисты в европейских странах. Кроме того, Россию и европейских ультраправых объединяет неприязнь к США. Путинская Россия воспринимается правыми радикалами как альтернатива американскому лидерству. Есть и другие причины. К примеру, европейские ультраправые с одобрением относятся к гомофобской политике Путина, дискриминирующей сексуальные меньшинства. В этом им видится борьба с декадентскими ценностями и упадочной моралью.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Школа минус интернат. Когда образовательное учреждение меняет статус? Где должны учиться дети из малообеспеченных и многодетных семей? Права родителей и обязанности государства обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 17 августа в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В интернете разворачивается общественная кампания «Помни Беслан». Авторы проекта, в частности, работают над книгой, получившей название «Правда Беслана». Книга посвящена десятилетию штурма школы в этом северо-осетинском городе. Хотя сами создатели называют документ брошюрой, свидетельства, собранные в книге, можно назвать уникальными. В эфире «Радио Свобода» руководитель проекта «Помни Беслан» Марина Литвинович.
У этого сайта «Помни Беслан» несколько целей. Первое, мы хотим с помощью этого сайта найти людей, которые помогут нам распространить вот эту брошюру «Правда Беслана», в которой изложено наше расследование. Это независимое расследование теракта в Беслане, в основном опирающееся на показания самих заложников. Мы напечатали некоторый тираж брошюры и очень ищем людей, которые готовы ее распространить у себя где-то, может быть, в библиотеке, в общественном каком-то центре, в общественной организации, на семинаре. Вторая задача, мы, конечно, хотим, чтобы таких книг было больше, поэтому мы собираем деньги, и я надеюсь, что мы наберем довольно много денег. Стоимость одной брошюры в ее печати составляет 10 рублей, поэтому вот можно считать, сколько дополнительных брошюр мы напечатаем. Мы хотим в конце августа, в начале сентября провести пикеты в Москве по раздаче этой брошюры и ищем добровольцев, волонтеров, которые могли бы присоединиться и на улицах раздавать эту брошюру. Есть несколько основных точек, по которым мы расходимся с результатами официального расследования. Первое – это с чего начался штурм, чем были спровоцированы вот эти первые взрывы, первые выстрелы. Официальная версия говорит, что боевики, которые стояли в зале с заложниками и держали ногу на кнопках, решили подорвать зал заложников. В суде выяснили, что были сделаны три выстрела из огнемета «Шмель» и из двух гранатометов. Соответственно, стреляли сотрудники спецподразделений российской армии. Ну, какого именно, мы не знаем, но мы даже знаем, откуда они стреляли. Мы нашли места на крышах пятиэтажек, которые стоят вокруг школы, и откуда эти выстрелы были сделаны. Один выстрел был сделан в крышу спортзала, другой был сделан насквозь, чтобы проломить стену, и третий был в боковую стену. Начался пожар, и боевики начали всех, кто остался еще живой, выводить из этого зала. В крыше там такой материал содержался, химический, еще старые постройки, школа. 110, я подчеркну, погибших только потому, что они сгорели. У них по официальным бумагам они сгорели, понимаете? У них не было ранений, ни пулевых, ни осколочных, никаких других. Второе, скажем так, ключевое разногласие у нас с официальной версией заключается в применении танков по школе. Очень многие свидетели говорят, что танки применялись, а официальная версия говорит, что нет. Третье расхождение – это число боевиков. Следствие считает, что их было 32 человека. По нашим подсчетам понимаем, что было их не 32, а больше. А следствие настаивает, что они приехали на одной машине ГАЗ-66. Но мы даже проводили такой собственный следственный эксперимент. Мы пытались запихнуть 32 человека в полном вооружении, какими-то коробками, изображающими взрывчатку, с ящиками. Мы пытались их запихнуть в такую машину ГАЗ-66, они туда не влезают. А машина с боевиками проехала не менее 20 километров по бездорожью. Официальная версия и официальная пропаганда, начиная с 1 сентября, говорила, что боевики не выдвигают никаких требований. Это ложь, потому что даже в материалах официального уголовного дела содержится записка, которую передали боевики в первый день, 1 сентября. И в ней были сформулированы конкретные требования. И это значит, что нормальные переговоры, которые могли бы привести к улучшению участи заложников, к освобождению заложников, эти переговоры не велись. Официальный штаб сразу готовил штурм. Если посмотреть свидетельство о смерти погибших, да, то получается, что непосредственно от рук боевиков погибло около 15 человек. Операция по освобождению, вот этот штурм, он был ужасно проведен неправильно, и он привел к чудовищным жертвам.
Интервью с руководителем интернет-проекта «Помни Беслан» Мариной Литвинович записал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отменил распоряжение властей Центрального района города об уничтожении граффити с изображением рок-певца Виктора Цоя. Огромный портрет выполнен к Дню памяти музыканта. Завтра исполняется 24 года со дня гибели Цоя участниками белорусской арт-группы «Худкрафт». Из Петербурга корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Черно-белый портрет Виктора Цоя в одном из петербургских дворов на стене трансформаторной подстанции между домом 8 по улице Восстания и домом 5 по улице Маяковского оказался произведением размером 5 на 6 метров. На его создание пошло 10 баллончиков краски и 4 литра черной и серой эмали, израсходовать которую удалось в течение 20 часов с помощью двух стремянок. За сухим отчетом о материальной стороне дела стоит феномен совсем нематериального характера. Стихийный пламенный культ Виктора Цоя, брутального молодого рок-музыканта, спевшего про «Мождем перемен» и «Звезду по имени Солнце», снявшегося в нескольких фильмах и обжегшего всех, кто успел полюбить его и его рок-группу кино, действительно безвременной смертью в автокатастрофе в Латвии недалеко от Риги. Говорят, тогда, 15 августа 90 года, он заснул за рулем, но это уже не важно. Его смерть повлекла за собой несколько самоубийств его поклонников, многотысячную бурную толпу на похоронах и немеркнущую славу. Обожествлено место, где Цой некогда работал кочегаром. Котельная на улице Блохина, известная под именем Камчатка. Туда приходили поклонники музыканта, оставляли на стенах записи и рисунки. Там, опять же, стихийно возник и музей Цоя с главным экспонатом – гитарой, подаренной вдовой Цоя Марьяной. Затем потянулись бесконечные обсуждения памятника Цою, конкурсы и проекты, среди которых встречались и такие курьезы, как памятник в виде огурца на брезентовом постаменте. Памятника нет до сих пор, зато появился сквер имени Цоя. Не так давно поклонники музыканта устраивали акции протеста, возмутившись заявлением депутата Госдумы Евгения Федорова о том, что Цой якобы получал деньги от ЦРУ, а песня «Мы ждем перемен», так полюбившаяся современным оппозиционерам, написана умельцами Голливуда с целью развалить Советский Союз. Сколько раз взмывали над Петербургом черные слухи, что знаменитую Камчатку вот-вот закроют и сделают там отель. Сколько раз стирались портреты и граффити, посвященные Цою. Вот и портрет, сделанный белорусскими художниками из группы «Худграф» в очередной годовщине гибели звезды, приговорили к уничтожению как несогласованный. Но, однако, выборы на носу. Видно, кто-то шепнул и о губернатора, пусть пока постоит. Так что победа пока за звездой по имени Солнце. Надолго ли?
Рассказывала Татьяна Вольская. О памяти Виктора Цоя говорит петербургский музыкант и звукорежиссер Алексей Вишня.
Ну, мы были детьми, мне было 18 лет, Виктору 20. В такой момент у меня была звукоплощадь и аппаратура, на которой я мог записывать живое исполнение. Таким образом, я писал половину альбома в кино. Мы были соратниками. Я просто помогал ему всю жизнь. И когда он умер тоже. Виктор Цой популярный. В течение 20 лет он занимает первые места в десятке Яндекс.Музыки. Других рейтингов. Всегда подростки и художники рисуют своих кумиров. Правильно, конечно, закономерно. Если Виктор Цоя помнит и вспоминает два раза в год в течение стольких лет, я думаю, что его каждый год будут рисовать. Мне кажется так, что если нарисовали красиво, стоит оставить. И пускай побесит. Ну, надоест закрасьте. Ну, вот так вот, прям в приказном порядке закрашивать все, что нарисовано, мне кажется, что как-то, ну, не знаю. С другой стороны, если так попустить, то люди будут просто рисовать все и на всем. И, наверное, это не очень правильно все-таки. У нас город европейский, и в нашем городе не рисуют на стенах. Как бы. Ну, все, это особый вариант и для меня, и для людей, которые его рисуют. Я надеюсь, что губернатор какое-то время даст человеку висеть. Я видел, как его рисовали. Очень здорово. Художник встал на лестницу и работал. Мне очень нравится этот факт. Я люблю Цоя. Мне это важно. Это часть меня тоже. У нас много пустых стен, некрасивых, которые могли бы содержать какую-то информацию, полезную для города. И я считаю, что город абсолютно ничего не получит от того, что заберет эту Камчатку и превратит ее в другое место. Ну, ничего не получит. Камчатка интересна тем, что туда приезжают другие люди из регионов и играют песни Цоя для таких же, как они, по возрасту. И мне кажется, это интересно. Пускай в городе будет одно место, где будут вспоминать Виктора. Хотя бы одно. Хотя, конечно, его вспоминают везде. И я всегда говорил о том, что нужно поставить памятник всей группе кино. Каспаряну, Цою, Гурьянову и Тихомирову. Потому что погиб не человек, погибла история. Группа кино погибла. Горит,
новостям рубрики «Сегодняшний факт», над которой 14 августа работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, был петербургский музыкант и звукорежиссер Алексей Вишня. Вот так обстояли дела в четверг, 14 августа 2014 года. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтра и оставляю с музыкой Виктора Цоя. Всего доброго.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».